Если вода в реке Анг была куда плотнее и считалась более самобытной личностью, нежели воды прочих речек, то воздух в латаном барабане был более сперт, нежели обычный воздух, и напоминал сухой туман. Том, Джон и Хьюэлл наблюдали, как этот воздух выплескивается на улицу. Двери распахнулись, и оттуда задом наперед, вовсе не касаясь земли, вылетел человек, перемахнул через улицу и брякнулся о стену на противоположной стороне. Громадный тролль, которого трактирщик нанял следить за порядком, вышел на двор, волоча еще два расслабленных тела, и расположил их на булыжниках, пнув разок-другой в мягкие места. «Полагаю, они там буянили, как думаешь?» — сказал Том Джон.
«Похоже на то», — согласился Хьюэлл.
Его передернуло. Он ненавидел трактиры. Пьяницы вечно норовили водрузить кружку ему на голову. Они проскользнули внутрь, пока тролль был занят одним бесчувственным телом. Держа его за ногу, он колотил пьянчушку головой о булыжники, дабы вытрясти из карманов какие-нибудь запрятанные ценности. Питье в барабане приравнивалось к нырянию в болото, с тем исключением, что болотные крокодилы не опустошают сперва твои карманы. Две сотни глаз неотрывно следили за странной парочкой, продиравшейся сквозь толпу к барной стойке. Сотня уст прервала свои возлияния, брань или мольбы о пощаде. А 99 лбов нахмурились, напряженно соображая, кто эти новенькие. Относятся ли они к категории А, людей, которых следует бояться, или же к категории Б, людей, которые боятся сами? Том Джон прошел сквозь толпу, словно это была его вотчина, и с нетерпением юности постучал по прилавку. Нетерпеливым редко удавалось уцелеть в латаном барабане. «Две пинты лучшего эля, хозяин!» — заказал он таким хорошо поставленным ровным голосом, что ошеломленный трактирщик тут же послушно налил доверху первую кружку еще до того, как угомонилось эхо. Хьюэлл поднял глаза. Справа от него возвышался верзила, одетый в шкуры нескольких крупных быков и увешанный большим количеством цепей, чем необходимо для швартовки военного корабля. Лицо бугая, напоминавшее бородатую строительную площадку, уставилось прямо на Хьюэлла.
— Клянусь преисподней, — сказал бугай, — да это же гадский садовый гном!
Хьюэлл похолодел. Будучи, по сути, космополитами, обитатели Морпорка легко и непринужденно относились к представителям нечеловеческих рас, а именно тюкали их кирпичом по голове и швыряли в реку. Конечно, троллей это не касалось, поскольку трудновато проявлять расовую нетерпимость к существам 7 футов ростом, которые способны прогрызать стены. Правда, грызть придется очень долго. А вот народец росточком в 3 фута был прям-таки создан для притеснений. Верзила постучал пальцем по Хьюэлловой макушке.
— А где же твое удилище, садовый гном? — поинтересовался он.
Трактирщик толкнул кружки через стойку.
— Держите, — объявил он плотоядно. — Одна пинта и одна подупинта.
Том Джон открыл было рот, но Хьюэлл больно ткнул его в коленку. — Спокойствие, только спокойствие. Выскользнуть как можно скорее — вот единственное спасение.
— А где же твой остроконечный колпачок? — спросил бородач.
В трактире повисла гробовая тишина. Так бывает перед выходом на сцену танцовщиц кабаре.
— А спрашиваю, куда ты дел колпак, простачок?
Трактирщик нащупал терновую дубинку, утыканную гвоздями, которую держал под прилавком, так, на всякий случай, и произнес.
— Эй, у меня тут разговор с садовым гномом.
Верзила взял свою кружку с опивками и аккуратно вылил их гному на голову. Тот не издал ни звука.
— Больше сюда не ходок! — пробурчал Верзила, когда и это не возымело никакого эффекта. — Мало того, что тут макакам наливают, так чтоб еще и пигмеям!
Тишина в баре приобрела ту характерную насыщенность, когда скрип медленно отодвинутого табурета подобен фатуму. Все взгляды перекатились в противоположный угол трактира, где сидел единственный завсегдатай латаного барабана, причисленный к категории «В». То, что поначалу Том Джон принял за привалившийся к стойке старый мешок, медленно вытягивало руки, и еще одни руки, которые, видимо, служили ему ногами, печальное каучуковое лицо повернулось в сторону говорящего, а на лице этом лежала печать меланхолии, подернутая дымкой эволюции. Смешные губища раскатались, обнажив абсолютно несмешные зубы.
«Эй!» — снова предостерег трактирщик и сам испугался собственного голоса, разразившегося в ужасающем первобытном безмолвии. «Ты ведь не хотел сказать ничего такого насчет макаки-то, а? Ведь не хотел, правда же?»
«Кто это такой, прах его побери?» — шепотом спросил Том Джон.
— «Думаю, это орангутанг», — сказал Хьюилл. — «Примат».
— «Макаки, они вкладчи, макаки», — произнес бородач, после чего многие, наиболее впечатлительные посетители, стали бочком пробираться к дверям.
— «А если и хотел, так что? Но эти мне, блин, садовые гномы!»
Хьюилл саданул Верзилу кулаком аккурат на уровне паха. Гномы заслуженно считаются бесстрашными бойцами. Если народ ростом в 3 фута обожает топоры и идет в атаку, словно на соревнования по лесозаготовкам, то, в конце концов, он будет у всех на устах. Но за те годы, что Хьюилл сменил секиру на перо, удары его утратили часть своей сдерживающей мощи, и не сдобровать бы гному-драматургу, когда Верзила взревел и обнажил меч. Но пара изящных кожистых лап в одно мгновение выдернула клинок из Верзилиной руки и без особых усилий сломала его надвое. Тут надобно сделать небольшое разъяснение. За несколько лет до описанных выше событий библиотекарь магической библиотеки невидимого университета, главного колледжа волшебства плоского мира, в результате магической аварии, случившейся в Академии аварийных наук, был превращен в орангутанга. И с тех самых пор всячески противился благонамеренным попыткам вернуть ему человеческий облик. Во-первых, длинные руки с хватательными пальцами позволяли ему гораздо быстрее дотянуться до самых высоких полок. Во-вторых, пребывая в шкуре примата, он мог плевать на все условности. К тому же библиотекарь нарадоваться не мог, что его новое тело, хоть и смахивало на резиновый мех, наполненный водой, зато оказалось втрое сильнее и в 2 раза ловчее прежнего хлипкого тельца. Верзила зарычал и обернулся. И тогда рука, похожая на 2 метельных черенка, обтянутых эластиком и покрытых рыжей шерстью, развернулась в затейливом движении и шмякнула противника в челюсть. Да так сильно, что тот взвился в воздух на несколько дюймов и приземлился на стол. К тому времени, как этот стол, врезавшись в соседний стол, опрокинул 2 скамеек, хватило бы малейшего толчка, чтобы начать запоздалую ночную драку, учитывая, что Верзила выпивал в компании приятелей. Поскольку никто не собирался связываться с приматом, мечтательно извлекшим с полки бутылку и отбившим ее донышко о стойку, они колотили тех, кто оказался поблизости, на общих основаниях, так сказать. Подобный этикет всецело приемлем во время драк в питейных заведениях. Хьюилл пешком прошел под стол и втащил следом Том Джона, который наблюдал за происходящим, буквально раскрыв рот. — Так вот что значит буянить. Давно хотел посмотреть.
— Думаю, нам весьма желательно поскорее уйти,
— твердо сказал гном.
— До того как? Ну, что-то случится.
Кто-то глухо брякнулся на крышку стола над ними. Послышался звон бьющегося стекла. — Как думаешь, это настоящее буянство или просто шалопутство? — усмехаясь, спросил Том Джон.
— Еще минута, и это будет кровавая резня, мой мальчик.
Том Джон кивнул и выполз из-под стола в самую гущу драки. Хьюилл услышал, как парень стукнул кулаком по стойке и призвал к тишине. В ужасе Хьюилл схватился за голову.
— Я не имел в виду...
— начал он. По правде сказать, в питейных заведениях достаточно редки призывы к тишине, особенно в пылу общей драки. Настолько редки, что в трактире Мгновенно воцарилось молчание. И Том Джон это молчание заполнил. Хьюэлл остолбенел, услышав звенящий юношеский голос. Том Джон говорил уверенно, с первоклассной подачей. — О, братья! Нынче ночью мне позвольте вас братьями назвать! Гном выглянул из-под стола, чтобы лучше видеть. Том Джон стоял на стуле, воздев руку, как и положено заправскому оратору. А вокруг, в самый разгар наподдавания друг другу, народ застыл, и все лица обратились в его сторону. Губы гнома шевелились у крышки стола, идеально совпадая с движениями губ Том Джона, произносившего до боли знакомый монолог. А забияки распрямляли плечи, приходили в себя, оправляли разорванные одежды, виновато поглядывая друг на друга. Даже Хьюэлл, автор этих слов, почувствовал бурление крови в жилах. Полночи он рабски корпел над этой речью. Много лет назад, когда Витоллер объявил, что им нужны лишние 5 минут в третьем акте «Короля Анка».
«Нацарапай нам что-нибудь духоподъемное», — сказал он. «Что-нибудь искрометное, понимаешь? Чтобы кровь закипела, чтобы спины малость разогнулись у наших друзей на местах за полпенни, но не слишком короткое, чтобы мы успели сменить декорации».
В те времена Хьюэлл малость стыдился этой пьесы. Известная битва при Морпорке, как он небезосновательно подозревал, на самом деле была побоищем примерно 2000 человек, стылым промозглым днем заблудившихся на болотах и рубивших друг друга ржавыми мечами. Что должен был сказать последний король Анка шайке оборванцев, знавших, что их превосходят числом, окружили с флангов, и что собственные генералы их предали? Что-нибудь разящее, острое, что-нибудь подобное глотку бренди для умирающего? Ни логики, ни доводов, просто слова, способные проникнуть в сердце и мозг, конец изнуренного человека, пронять его до самых тестикул, чтобы они подняли бойца на ноги. А теперь Хьюэлл воочию видел результат. Ему почудилось, что стены расступились, промозглый туман потянулся над болотами, и удушающую тишь разрывают лишь одинокие крики падальщиков. И этот голос... Он написал слова. Слова принадлежали его перу. Ни один полоумный король никогда не произносил ничего подобного, а написал он их, чтобы заполнить дыру, чтобы замок, намалеванный на куске мешковины, вставленной в раму, успели спрятать за занавеску. А этот голос взял угольную пыль его слов и наполнил все вокруг сверканием алмазов.
«Я создал эти слова», — думал Хьюэлл, — «но они мне не принадлежат. Они его достояние. Поглядите на этих людей. В них нет ни грана патриотизма. Но если Том Джон прикажет, и эта горстка пьяниц нынче же ночью пойдет на штурм дворца Патриция, и, может, статься, они победят. Только бы этот голос не оказался во власти злодеев».
Когда отзвучали последние слова, их добила раскаленное эхо, опалило каждый мозг в этом трактире. Хьюэлл стряхнул наваждение, выбрался из своего укрытия под столом и ткнул Том Джона в колено.
— Пора убираться, дурали,
— прошипел он,
— пока эти не очнулись.
Он крепко схватил мальчишку за руку, всучил оцепеневшему трактирщику пару контрамарок и бросился вверх по ступенькам. Они не останавливались, пока не выбрались наружу. — Мне казалось, вроде хорошо получилось, — сказал Том Джон.
— Да слишком хорошо, как по мне.
Парнишка потер руки. «Отличненько! Ну что, куда дальше?»
«Дальше?»
«Время-то детское?»
«Нет, время мертвецкое, а детское время было днем»,
— отрезал гном. «Ну, домой я пока не собираюсь. Нет ли тут в округе чего-нибудь более дружелюбного? Мы даже и выпить-то не успели». Юэл испустил вздох. «Тролльский кабак», — предложил Том Джон. «Я слыхал, есть такой где-то в тенях». Тени — древняя часть Анкмарпорка, которая считается еще менее привлекательной, чем остальной город, и славится еще более дурной репутацией. Данный факт всегда забавляет приезжих. — Я бы прошвырнулся туда. Поглядеть.
— Он только для троллей, парень. Расплавленная лава в качестве питья, рок-музыка и галька, приправленная чатни и сыром на закусь.
— А гномские бары?
«Тебе там не понравится!» — с жаром возразил Хьюэлл. «К тому же ты не пройдешь под притолокой.
Быстро достигну потолка, да?
Вроде того. Вот как долго ты сможешь воспевать золото, а?
Оно желтое извинит, когда ты что-то на него покупаешь. Попытал счастье Том Джон из любопытства, пока они пробирались сквозь толпу на площади разбитых лун. Секунды 4, пожалуй.
Отлично. За 5 часов это может слегка приесться.
Хьюэлл мрачно поддел ногой камешек на дороге. Прошлый приезд в этот город он обследовал несколько гномских баров и остался ими недоволен. По каким-то неведомым причинам его бывшие соотечественники, которые дома не делали ничего предосудительного, копали себе железную руду в шахтах или охотились на маленьких зверушек. Так вот, эти самые гномы, едва оказавшись в большом городе, чувствовали себя просто обязанными обвешаться ожерельями из цепей, расхаживать повсюду с топором за поясом и называться диковинными прозвищами, такими как, например, Тимкин Громобрюх. А уж когда дело касалось заливания за воротник, то в этом искусстве победить городских гномов не мог никто. Мимо рта гномы не проносили, какой там воротник, заливали прямиком в глотку.
— Все равно, — прибавил Хьюэлл, — тебя вышвырнут за выпендреж. Слова в этой песне такие. Золото, 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 золото.
— Это припев?
— Золото, 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 — допел Хьюэлл.
— Ты одно золото упустил.
— Это потому, что я не из того теста слеплен, чтобы быть гномом.
— Не из теста, а из глины, гном ты садовый. Хьюэлл выдохнул медленно с тихим шипением. — Прости меня, — спохватился Том Джон. — Просто папа же...
— Мы с твоим отцом 100 лет знакомы,
— сказал Хьюэлл.
— И горе, и радость делили. И временами горе бывало куда больше, чем радости. Еще до твоего...
Он осекся и пробормотал.
Тебе тяжко приходилось. Так вот, я хочу сказать, кое-что тебе надо еще заслужить.
Да я понял. Прости.
Понимаешь...
Хьюэлл умолк возле самого устья какого-то мрачного переулка.
Ты это слышал?
Спросил он. Они свернули в переулок, в который раз показав, что они новички в этом городе. Коренные жители Морпорка никогда не заглядывают в темные переулки, особенно если оттуда доносятся странные звуки. А уж если они заметят дерущиеся фигуры, первейший инстинкт велит им ни в коем случае не спешить на помощь, во всяком случае не спешить на помощь тому, кого угораздило оказаться не по ту сторону чьих-то кованых башмаков. И еще они не орут «Эй!» И уж, конечно, не делают удивленные лица, когда обидчик, вместо того, чтобы виновато поджав хвост убежать, станет размахивать у них перед носом кусочком картона. — Что это? — спросил Том Джон.
— Это шут! — воскликнул Хьюэлл. — Они дурака обобрали.
— Грабительская лицензия? — удивился Том Джон, рассматривая картонку под светом фонаря.
— Совершенно верно, — ответил главарь воровской троицы. Однако не надейтесь, что мы и вас обслужим, потому как смена у нас уже закончилась.
— Ага, — подтвердили его подельники.
— Вся эта хренотень с квотами.
— Но вы его пинали, помилуйте, да чуток совсем. Да не то, чтобы и пинали вообще.
— Так, ногой поторкали маленько, да и только тут, — пояснил третий грабитель.
— Давайте уж по чесноку, он тоже брыкался, как скаженный. И здорово засадил Рону справа. И скажи, Ронни...
— Точняк. Некоторые совсем без понятий. «Да как же вам, душегубам?»
— начал было Хьюэлл, но Том Джон предостерегающе положил ему руку на голову. Мальчик перевернул карточку. На обороте было написано «Дж. Г. Мехкоступ, Боггис и племянники. Грабежи под ключ. Старинная фирма, основана в 1789 году. Все виды краж, профессионально, качественно, надежно. Обчистка жилищ, круглосуточное обслуживание. Работы не боимся. Ваше богатство — наше достояние».
«Похоже, все законно», — сказал Том Джон нехотя.
Хьюэлл, помогавший ошеломленной жертве встать на ноги, замер.
«Законно!» — заорал он. «Ограбить человека! Законно!»
«Боевую расписочку дали, все путем», — сказал Боггис. «Пусть спасибо скажет, что мы на него первыми наткнулись, вот ей-ей. А то, как погляжу я на некоторых понаехавших, что орудуют в нашем деле, так те совсем не по понятиям живут».
Вызывающая повсеместную зависть система лицензирования преступников появилась благодаря нынешнему патрицию, лорду Витинари. Он рассудил, что единственный способ поддерживать порядок в миллионном городе — легализировать всевозможные банды и воровские гильдии, наделить разбой статусом ремесла, созвать главарей на сход под видом пира горой, дозволить приемлемый уровень уличных преступлений, а затем возложить ответственность за его соблюдение на верховодов гильдий под страхом лишения вновь обретенных гражданских почестей вместе с внушительными участками кожи на теле. Преступники, как оказалось, прекрасно справляются с полицейскими функциями. К примеру, залетные грабители-одиночки очень скоро с удивлением обнаружили, что вместо ночи, проведенной в камере, их теперь может ожидать вечность, проведенная на дне реки с корытом застывшего бетона на ногах. Правда, возникла проблема с пропорциональным распределением криминальной статистики. Поэтому понадобилась сложная система ежегодной отчетности дотаций и льгот, дабы увериться, что а. члены корпорации могут иметь доход не ниже среднего, и б. никто из граждан не подвергается ограблению более дозволенного количества раз за год. Многие предусмотрительные жители города старались выбрать распределенный на их семейство минимум краж, убийств и прочего в начале финансового года. Впрочем, чаще всего преступное деяние совершалось у них дома, в уюте и уединении, так что весь оставшийся год они могли относительно спокойно передвигаться по улицам. Система работала как часы, чисто, мирно, эффективно, лишний раз подтверждая истину, что в сравнении с патрицием Анка Макиавелли просто деревенщина сиволапая.
— Слюки залютные, — подтвердил племянник.
— И сколько же вы украли? — поинтересовался Том Джон. Богис вынул из-за пояса кошель шута и открыл его. И побледнел, как полотно.
«Ох, вот проклятие!» — простонал он.
Племянники сгрудились вокруг Богиса.
«Влипли типа».
«Второй раз за год, дядя!»
Богис свирепо зыркнул на жертву ограбления.
«Прах тебя побери! Откуда мне было знать-то? Неоткуда, так ведь? Да вы сами посудите, много ли с него возьмешь по виду-то? Пару медиков, не больше!» Да мы вообще его даже не поджидали. Так, по дороге домой попался, бедолага. Вот так сделаешь человеку одолжение, а потом отдувайся.
— Так сколько же у него денег-то? — спросил Том Джон.
— Да тут, почитай, сотня долларов серебром!
— чуть не зарыдал Богис, встряхнув кошель.
— Видишь ли, это не моя лига, не мой уровень. Я не работаю с такой уймой денег. Надо быть членом гильдии стряпчих или вроде того, чтобы красть такие суммы. Это за пределами моей квоты.
— Так верни кошель, — посоветовал Том Джон.
— Но я ему уже квитанцию выписал.
— Нам всем, знаете ли, номера присвоены,
— пояснил младший племянник.
— И гильдия все проверяет, типа...
Хьюэлл схватил Том Джона за руку.
— Извините, мы на минутку,
— сказал он потрясенному грабителю и уволок Том Джона в противоположный конец переулка.
— Ладно, — сказал он, — кто тут сходит с ума? Они? Я? Ты?
Том Джон разъяснил, что к чему.
«Это законно?»
«До определенной степени. Потрясающе, правда? Мне один человек в пабе рассказал обо всем этом, типа...»
«Но этот вор украл слишком много?»
«Похоже, что да. Я так понял, у гильдии большие строгости на сей счет». Жертва, зажатая между ними, издала протяжный стон и нежно бринькнула. «Присмотри за ним», — сказал Том Джон, — «а я все улажу». Он вернулся к ворам, встревоженным не на шутку. «Мой клиент полагает, — сообщил он, — что ситуацию можно разрешить полюбовно, если вы вернете деньги».
«Да...» —
протянул Богис, постигая эту мысль, будто новейшую гипотезу происхождения Вселенной.
«Но как же квитанции? Гляди, все заполнено, дата, время, место, подписи и прочая лабуда».
«Мой клиент полагает, что...» «Сумма вашей кражи может составить 5 медных монет», — сказал Том Джон.
«Не рожна, я так не полагаю!»
— заорал очнувшийся шут. «В эту сумму входит 2 медика в качестве ставки плюс 3 медика за потраченное время, плата за вызов...»
«Издержки чаевые», —
закончил его мысль Богис. «Именно».
«Весьма справедливо, весьма...»
Поверх головы Том Джона Богис поглядел на шута, который уже совершенно пришел в себя и взъярился не на шутку.
«Чрезвычайно справедливо», — громко повторил вор. «Прям по-государственному. Я вам очень признателен, очень», — он посмотрел на Том Джона. «А для вас что-нибудь, господин хороший?» — прибавил он. «Только скажите. У нас в этом сезоне специальные скидки на тяжкие телесные. Практически безболезненно, вы почти ничего не почувствуете».
«И даже царапины не оставим», — сказал старший племянник. «Любую конечность, на ваш выбор».
«Уверен, что в этом смысле меня уже очень хорошо обслужили», — сказал Том Джон, не моргнув глазом.
«О, ну, в таком разе все путем, без проблем».
«А правда, осталось решить еще один вопросец», — продолжал Том Джон, когда воры уже собрались было во свояси. «Касательно оплаты юридических услуг».